ознакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в 9». Сегодня 25 мая, пятница. В студии Михаил Соленков. Главные темы программы. Авария на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области. Провести расследование причин взрыва пока невозможно. Transparency International о коррупции в мире и в России. Государственная Дума сегодня рассматривает проект бюджета на 3 года вперед. Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня в программе «Свобода в 9». Итак, главная тема нашей программы – это авария на шахте «Юбилейная» в Кемеровской области, расследование причин этой аварии. Специалисты Государственной комиссии пока не могут спуститься в забой, так как концентрация метана в шахте до сих пор остается очень высокой. По предварительным данным, как сообщается, произошел внезапный выброс газа. В результате взрыва погибли 38 горняков, госпитализированы 7, трое в тяжелом состоянии. Губернатор региона Аман Тулеев заявил, что в настоящее время опознаны тела всех погибших. Суббота, 26 мая, это завтра, объявлено днем траура. О причинах аварии на шахте, которая унесла жизни 38 человек, мой коллега Мумин Шакиров побеседовал с главой профсоюза работников угольной промышленности Иваном Махнучуком.
К сожалению, инженерно-технический состав, руководящий состав компании «Южкузбассуголь» и, в частности, руководители предприятий шахты, я имею в виду, прежде всего, входящий в компанию, никаких должных выводов из аварии на шахте Ульяновской не сделали, к сожалению. Потому что те выводы, которые и предписания были даны после расследования причин аварии на шахте Ульяновская, та работа, которую проделал Госгортехнадзор, там, ВГСЧ, прокуратура на других шахтах, выявив массу недостатков, дав предписания, они должны были быть устранены. И, на мой взгляд, у работодателей, прежде всего, у руководителей предприятий, главных инженеров, поскольку они, в первую очередь, отвечают за безопасность труда, значит, должно было проявиться обостренное чувство ответственности за безопасность труда. Но, как вот показывает, к сожалению, практика, они выводов не сделали. Я думаю, что прокуратура в данном случае должна проявить жесточайшую принципиальность и помочь им понять и осмыслить, что прежде всего безопасность труда, а уголь и все остальное потом.
Чем, на ваш взгляд, отличается трагедия, которая произошла на шахте Ульяновской, от этой шахты Юбилейной?
То есть... Да, по-моему, ничем. Потому что вот я как горный специалист могу вам сказать, что в принципе взрыва на шахте не должно быть. Это первое. Потому что если даже в случае каких-то горных нарушений происходит массовый выброс газа, метана, либо еще чего-то, то должна срабатывать система защиты, аппаратура, отключаться электроэнергия. А если нет электроэнергии, нет искры, то взрыва не должно быть. Мне сейчас сложно судить, как бы, что явилось причиной взрыва. Понятно, что метан выбросило. А вот что непосредственно было взрывом и сыграла ли в данном случае какую-то роль угольная пыль или не сыграла, скажем, как на шахте Ульяновская, сложно судить, но система защиты должна сработать, отключить электроэнергию. Очевидно, этого не произошло, и что явилось и причиной взрыва.
Что, на ваш взгляд, может ожидать компания «Южкузбассуголь»? Тут говорят о том, что могут лишить лицензии.
Я думаю, что лишение лицензии «Южкузбассуголь» компании, как бы, это не совсем будет правильно, потому что компания добывает 80% коксующихся углей в России. Это значит полностью угробить рынок угля, значит, кокса, поставить в очень сложное положение металлургов, которые не виноваты в чем-то разгильдяйстве. А вот жесточайшим образом и по максимальному, так сказать, варианту спросить с руководителей предприятий, в том числе и не списывать на тех погибших инженерно-технических работников, которые были в шахте, скажем, как происходит на шахте Ульяновская, попытка списать там на главного инженера, что, который погиб и так далее, вроде как виноватых нету. Но я не думаю, что главный инженер шахты без, одобрения либо молчаливого согласия руководства компании мог бы заниматься вот этими нарушениями, которые были выявлены там. И здесь то же самое, что с молчаливого согласия руководства компании, значит, могли произойти вот эти нарушения, потому что, когда есть жесточайший спрос на шахте за дисциплину труда, за безопасность труда, то работяга никогда в жизни не будет ее нарушать, потому что ему даже в голову это не придет. А когда есть пофигистское отношение руководства к вопросам безопасности, то, конечно, это все трансформируется вниз, и рабочие тоже начинают наплевательски относиться. Тем более, когда его зарплата, его благосостояние семьи зависит от тонны добытого угля, то ну что дальше рассказывать? Я думаю, что ущерб, который наносят вот такие аналогичные взрывы и аварии, он несоизмерим, и если бы соблюдали безопасность труда, уделяли правилам безопасности больше времени, при этом, ну пусть ежедневно добывали, может быть, чуть меньше угля, но в стабильной, нормальной, спокойной обстановке, то это было бы более выгодно, стабильно для компании, в целом для рынка и их смежников. А когда есть рвачество, в один день много, а другой ничего, и это приводит к авариям, которые надолго становятся предприятия, то я думаю, что это убытки, к сожалению, многие несут в данном случае. Я же не говорю про семьи погибших. Для семьи это, конечно, катастрофа, несмотря даже на те выплаты, которые будут произведены в соответствии с тарифным соглашением, с другими соглашениями. Потому что, скажем, по шахте Ульяновской, то, что мы посчитали, 77 детей, малолеток до 18 лет, остались сиротами. Ну, это ужасно просто.
Иван Иванович, еще раз вернемся вот к самому началу. Какие правила безопасности конкретно, на ваш взгляд, были нарушены?
Ну, во-первых, есть право технической эксплуатации машин и механизмов в шахте, которые до сих пор никто не отменял. И прежде всего, это автоматическое обеспечение газовой безопасности обстановки и контроля за газовой обстановкой на предприятиях. Очевидно, что-то здесь какой-то сбой произошел. Мне сейчас сложно сказать, в ходе расследования причины аварии будут даны более точные оценки.
Ну, на ваш взгляд, скорее это взрыв метана, правильно?
Это факт, что взорвался метан. А вот почему он взорвался, это как бы вопрос.
После трагедии на шахте Ульяновская кто-то понес наказание?
Пока еще никто, потому что окончательные выводы еще не сделаны. Материалы отданы в прокуратуру, и прокуратура занимается следственными делами в отношении привлечения к ответственности. Но ряд руководителей и более 40 человек предъявлено обвинение. Это факт. Судом пока еще никто не осужден.
В эфире «Радио Свобода» был глава профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук. С ним беседовал мой коллега Мумин Шакиров. Напомню, расследование причин аварии на шахте «Юбилейная» пока затруднено. Сотрудники Государственной комиссии не могут спуститься в шахту. Есть опасения, что может произойти новый взрыв, так как концентрация метана внутри земли еще пока очень высока. Завтра в Кемеровской области день траура по погибшим. Еще раз напомню, в результате взрыва погибли 38 горняков. Вы слушаете «Свободу в 9». Сейчас в Москве 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России приступает к рассмотрению проекта федерального бюджета, впервые разработанного на 3 года вперед. На шахте «Юбилейная» в Кемеровской области, где вчера произошел взрыв, концентрация метана остается высокой. При взрыве погибли 38 горняков, 7 госпитализированы. Политический кризис на Украине продолжает углубляться. Премьер-министр объявил незаконным смещение президентом генерального прокурора страны. Верховная Рада приняла заявление об опасности узурпации власти президентом. В Петербурге 2 задержанным по делу о подготовке покушения на губернатора Валентину Матвиенко предъявлено обвинение. Гарри Каспаров подал жалобу в Европейский суд по правам человека на нарушение его прав в ходе марша несогласных в Москве 14 апреля. Обе палаты Конгресса США одобрили законопроект о дополнительных расходах на военные операции в Ираке и Афганистане в текущем финансовом году. Об этих и некоторых других событиях в ближайшем кратком выпуске новостей через 15 минут. А в 2 часа дня сегодня в нашем эфире программа «Поверх барьеров. Русский час» с его главной темой – памяти Виктора Гвоздицкого. Апология филологии. Литературные доклады на вручении премии фонда Солженицына. Книга «Запретная политэкономия». Политический вечер в афише фестиваля «Черешневый лес». Михаил Карасик и 17 снов Иосифа Сталина. Такие темы в программе «Поверх барьеров». Ну а сейчас вы слушаете программу «Свобода в 9», и у нас время обзора центральных российских газет. Это значит, что рядом со мной в студии Вероника Баде. Вероника, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
И я так понимаю, что главная тема сегодняшних газет – это таки авария Кемеровской области на шахте «Юбилейная».
Да, безусловно, практически все газеты об этом пишут, и почти все выносят эту тему на первую полосу. В ту же воронку, так называется статья в газете «Время новостей». В истории российской угольной отрасли это не самое крупное ЧП, особенно на фоне недавней катастрофы на шахте «Ульяновская» под тем же Новокузнецком, где 19 марта в результате серии взрывов метана и угольной пыли погибли 110 шахтеров. Самые большие жертвы в отрасли новейшей истории России. Однако именно после Ульяновской трагедия на Юбилейной представляется тем более вопиющей и в том числе свидетельствующей о недееспособности государственной надзорной системы, отмечает «Время новостей». По мнению обозревателя газеты, ситуация в угольной отрасли в плане надзора и исполнения законов сходна с тем, с чем мы сталкиваемся в других сферах жизни. От работы ЖЭКов до организации дорожного движения. Низкий уровень квалификации, высокий уровень коррупции, готовность обойти законы и нормативные требования. Разница только в эффекте, в зависимости от сферы, о которой идет речь. Если представители ЖЭКа не готовы следить за состоянием коммуникаций, люди просто рискуют остаться без воды или затопить соседей. И к этому, увы, привыкли. В угольной же отрасли такие последствия куда нагляднее и страшнее. Здесь неисполнение законов и предписаний заканчивается гибелью сразу десятков и сотен людей. Издание «Газета» отмечает, что, несмотря на то, что причинами взрыва на Юбилейной пока называют внезапный выброс сметаны, обращает на себя внимание обилие комментариев, сравнивающих последний взрыв со взрывом на Ульяновской, приведшим к самой крупной трагедии в истории угледобывающей отрасли России. При расследовании причин аварии на Ульяновской комиссия пришла к выводу, что работники подкорректировали систему безопасности, сигнализирующую о превышении уровня концентрации метана. Делалось это для того, чтобы аппаратура не отключала электричество в шахте, что вело к сокращению добычи угля. Теперь многие специалисты не исключают, что на Юбилейной могло быть что-то похожее. И московский комсомолец пишет о том, как же решать проблему. Для того, чтобы уйти от этой позорной и чудовищной статистики, там приводится статистика аварий на шахтах, необходимо в кратчайшие сроки менять ситуацию в отрасли в целом, полагает газета. Вводить жесточайшие меры техники безопасности и ответственности за нарушение этих правил, не дожидаясь аварий. Государство обязано взять горняков под свой контроль. Ведь тех же США, к примеру, все уже забыли, когда у них в шахтах гибли люди. А у нас, с учетом планов по наращиванию добычи угля в стране, потребление этого полезного ископаемого к 2020 году в электроэнергетике возрастет 2,5 раза. Шахтерские городки могут окончательно превратиться в кладбища.
Вероника, я так понимаю, что еще одна из главных тем в сегодняшней России российской прессе это событие на Украине, или расскажите нам о том, как Государственная Дума сегодня будет рассматривать новый проект бюджета на три года вперед.
Это тоже одна из основных тем. Газета «Ведомости» пишет. Трехлетний бюджет определяет объем доходов и расходов в перспективе трех лет с 2008 по 2010 включительно, с максимальной детализацией расходных статей первого года трехлетки и убывающей детализацией последующих. Тем не менее, чиновники заранее будут знать, на что они могут рассчитывать, поскольку общий объем расходов расписан по статьям бюджета. Лишь незначительная часть остается нераспределенной. На протяжении трех лет по плану Минфина профицит бюджета будет сокращаться, пока не исчезнет вовсе. И газета «Коммерсант». Сегодня Госдума примет проект бюджета на 2008-2010 годы в первом чтении. Вчера замминистра финансов Татьяна Голикова на всякий случай еще раз разъясняла преимущества нового проекта. Однако позиции фракции уже ясны. Думское большинство поддержит проект, воздержаться от голосования может лишь фракция «Справедливая Россия, Родина» и коммунисты. При подготовке проекта ко второму чтению будут важны позиции комитетов Госдумы. Только в нем у лоббистов есть шансы добиться перераспределения бюджетных денег.
Спасибо, Вероника. О том, о чем пишут утренние газеты в России, мы говорили с Вероникой Баде. После обзора прессы у нас, как обычно, новости спорта. Это значит, что со мной в студии наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Что же нового в мире спорта?
В начале в шахматах первый командный чемпионат мира среди женщин продолжается в Екатеринбурге. Сборная России вчера в пятом туре победила команду Грузии 3-1, а лидер первенства, сборная Китая, обыграла команду Украины 3,5 на пол очка. Китаянки набрали 9 очков, у россиянок 8, у украинок 7, у шахматисток Грузии 6 очков. Баскетбол. Чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации. Сегодня прошел матч финала Восточной конференции. Детройт дома выиграл у Кливленда 78-76 и повел в серии до 4 побед 2-0. Итальянец Данило Де Люка выиграл 12-й этап многодневной велогонки Джиро д'Италия. Вслед за ним на финише этапа, проходившего между городами Скаленге и Брианкон, были его соотечественник, то есть итальянец Джильберто Симони и Энди Шлек из Люксембурга. Де Люка вернул себе розовую майку лидера общего зачета. Вторым и третьим за ним идут Марцио Брузенгин из Италии и Давид Ароя Дюран из Испании. Совет Союза биатлонистов России утвердил новым старшим тренером женской сборной России по биатлону Александра Селифонова, а бывшему главному тренеру сборной Валерию Пальховскому совет выразил недоверие, несмотря на то, что ранее тренерский совет СБР признал его работу удовлетворительной.
И вот об этом говорим подробнее, несмотря на жаркую погоду в Москве, о биатлоне. Алексей, насколько я знаю, есть такое мнение, считается, что сейчас в этом виде спорта, в биатлоне, фактически идет война чиновников.
Она идет уже больше года. К моему, лично моему большому сожалению, Александр Тихонов, знаменитый советский еще спортсмен, четырехкратный олимпийский чемпион, возглавив Союз биатлонистов России, стал отмечаться на самых разных поприщах, но менее всего на спортивном. Но то, что он до сих пор находится под подозрением в покушении на Амана Тулеева, это уже, так сказать, известно всем давно, суд вроде бы продолжается. Но вот в прошлом году Тихонов инициировал большой скандал, фактически единолично изменив титульного спонсора сборной России, вопреки мнению, желанию и даже не поставив в известность никого из тренеров и спортсменов, то есть, собственно, носителей рекламы. Тренеры и спортсмены, в общем-то, не возражали, но потребовали, чтобы с ними заключили индивидуальные договоры на спонсорство. И эта история длилась весь прошлый сезон. Постоянно Союз биатлонистов фактически то не финансировал какие-то этапы Кубка мира, то кого-то пытался исключить, снять с пробега, так сказать, то какие-то были организационные сложности, вплоть до того, что члены сборной иногда патроны, например, покупали на свои деньги. И вот Валерий Пальховский, очень давно руководивший женской сборной России, был целиком на стороне спортсменов, они даже вместе опубликовали открытое письмо. И сейчас увольнение, фактически изгнание Пальховского со своего поста, это такая силовая мера, практически вопреки общественному мнению в российском биатлоне, разделяя и властвуй, спортсмены удивлены, Пальховский держится стоически, ну а как дальше будет идти подготовка, пока не знает никто на свете.
Будем за этим следить. Спасибо, Алексей. Это был спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов и новости спорта. Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня 25 мая. Международная организация Transparency International в своем новом докладе выразила обеспокоенность уровнем коррупции в судебной системе в мире в целом, отметив, что эта проблема мешает борьбе с преступностью, защите прав человека и экономическому росту. Доклад был опубликован накануне. Особенно много претензий у авторов доклада к России. Об этом Андрей Шароградский.
Главный вывод доклада организации Transparency International: во многих странах, несмотря на десятилетия реформ, политические круги усиливают давление на суды, добиваясь благоприятных для себя судебных решений. В качестве ярких примеров ухудшения ситуации в докладе, в частности, приводятся Россия и Аргентина, где политическое давление в последние годы особенно возросло, и принцип беспристрастности судов соблюдается все в меньшей степени. При этом секретарь организации Transparency International Виктория Дженнет обращает внимание, что проведенное исследование касалось всех без исключения регионов мира.
Это всеобъемлющий доклад. Мы собрали данные по разным странам. В частности, в России, как выяснилось, $210 миллионов платятся ежегодно в качестве взяток в судах. Согласно сложившемуся мнению, в Европе, в развитых странах, особых проблем с судебной системой, особенно по сравнению с развивающимися странами, нет. Но это неправда. Наши сотрудники, проводившие исследования во Франции, выразили опасения, что независимость судебной системы в стране ослабевает. То же самое касается и Великобритании. И мы настоятельно рекомендуем властям Британии обратить особое внимание на то, чтобы процесс отбора судей, защитников, прокуроров и так далее был основан на их квалификации и опыте, а не на каких-то сторонних факторах.
Виктория Дженнет особенно подчеркивает важность борьбы именно с таким видом коррупции, как коррупция в судебной системе.
Коррупция в судебной системе имеет самые тяжелые последствия. Если граждане не верят своим судам, правоохранительным органам, не может идти речи о нормальном функционировании бизнеса, об иностранных инвестициях. Нарушения прав человека не могут быть расследованы в стране, где суды подвержены коррупции. Там не могут выноситься справедливые решения. В конце концов, хорошо работающая судебная система – это основа демократии, основа международной правовой системы.
В разделе доклада, посвященном России и странам бывшего Советского Союза, приводятся данные опроса общественного мнения в Москве, согласно которому 70% жителей столицы считают бессмысленным добиваться компенсации нанесенного им ущерба через органы правосудия. Согласно данным другого опроса, москвичи полагают, что взятка, которую придется платить за благоприятное судебное решение, составляет не менее 10 тысяч рублей. Эти данные комментирует директор отдела стран Европы и Центральной Азии организации Transparency International Миклош Маршал. Один из главных выводов нашего исследования – в России существует высокий уровень недоверия к правоохранительным органам. Еще более удручающий вывод – что происходит, когда граждане обращаются к их помощи? Согласно нашим данным, в новых независимых государствах 15% из тех немногих, кто на это решается, вынуждены платить взятки. В Европейском Союзе эта цифра составляет 1%, в Северной Америке – 2%. Контраст очевиден, и совершенно понятно, что если 15% людей, воспользовавшихся судебной системой, платят взятки, то доверия к этой системе быть не может. Коррупция в судебной системе представляет собой не только взятки, продолжает Миклош Маршал. Мы различаем два вида коррупции – взяточничество и так называемое нелегальное давление. Нелегальное, незаконное давление обычно исходит от политиков и крупного бизнеса. Взяточничество больше связано с коррупцией на самом низком уровне, относительно мелкой коррупции, а незаконное влияние связано с политической и бизнес-элитой. Второе, по моему мнению, еще более опасно, поскольку представляет собой угрозу для всего судебного сектора, когда политики, исполнительная власть, влияют на работу судов. И это вполне типично для посткоммунистических стран. У бизнес-элиты тоже есть способы давить на суды. Это давление еще опаснее взяток. Что касается России, то обещания Владимира Путина реформировать судебную систему, данные в 2000 году, так и остались невыполненными, полагает Миклош Маршал. Россия преподнесла горький урок, поскольку очевидно, что централизация власти не помогает в борьбе с коррупцией. Некоторые авторитарные лидеры будут утверждать, что это не так, но, по крайней мере, это не касается России. Хотим мы этого или нет, но все данные подтверждают, что ситуация с коррупцией в стране ухудшилась. Коррупции больше, чем 5 лет назад. И все это во многом связано с новой ренационализации и рецентрализации власти в России. Говорил директор отдела стран Европы и Центральной Азии организации Transparency International Миклош Маршал. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в 9». Дорогие радиослушатели, обратите внимание, что в эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов, это через полтора часа, программа «Час прессы». Ее тема: как и что сообщалось в российских СМИ о покушении на губернатора Петербурга Валентину Матвиенко и кто может стоять за этим покушением. Обсуждает эту тему политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин и политический обозреватель газеты «Коммерсант» Санкт-Петербург Михаил Шевчук. Ведет передачу мой коллега Виктор Резунков. А сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Узнаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России приступает сегодня к рассмотрению проекта федерального бюджета, впервые разработанного на 3 года вперед. В преддверии первого чтения документа профсоюзы провели в ряде городов митинги и пикеты с требованиями обеспечения социальных гарантий, повышения пенсий и зарплат. На шахте «Юбилейная» в Кемеровской области, где вчера произошел взрыв, концентрация метана остается высокой. Специалисты госкомиссии, расследующие причины аварии, не могут спуститься в забой. При взрыве на «Юбилейной» погибли 38 человек, 7 горняков госпитализированы, из них 3 в тяжелом состоянии. Политический кризис на Украине продолжает углубляться. Премьер-министр Виктор Янукович объявил незаконным смещение президентом Виктором Ющенко генерального прокурора Святослава Пискуна. Премьер выступил с телеобращением к народу в связи с этим увольнением. Верховная Рада приняла заявление об опасности узурпации власти президента. В Петербурге двум задержанным по делу о подготовке покушения на губернатора Валентину Матвиенко предъявлены обвинения. Гарри Каспаров подал жалобу в Европейский суд по правам человека на нарушение его прав в ходе марша несогласных в Москве 14 апреля. Палата представителей и Сенат США одобрили законопроект о дополнительных расходах на военные операции в Ираке и Афганистане в текущем финансовом году. Владимир Путин посетил Люксембург и провел переговоры с премьер-министром Жан-Клодом Юнкером. Среди обсуждавшихся тем – сотрудничество в банковской и энергетической областях. Узбекскому журналисту Юрию Черногаеву грозит 10-летнее тюремное заключение.
Таковы главные новости кратко. С ними нас знакомит Евгения Мельникова. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В студии Михаил Соленков. Государственная Дума России сегодня приступает к рассмотрению проекта федерального бюджета, впервые разработанного на 3 года вперед. По замыслу правительства, разработчиков бюджета, это позволит повысить эффективность использования бюджетных средств. О новом проекте и ценах на нефть – одной из главных статей дохода. Наш экономический обозреватель Иван Трифилов.
В соответствии с новой финансовой стратегией, Россия с 2008 года переходит на трехлетнее бюджетное планирование. В соответствии с этим принципом, правительство и готовило проект очередного бюджета страны. Как считает вице-премьер Александр Жуков, это приведет к повышению эффективности использования бюджетных ресурсов.
Если сегодня мы видим очень неравномерное использование средств в течение года, то, конечно, при трехлетнем планировании ситуация коренным образом должна измениться. Кроме того, когда речь идет о крупных инвестиционных проектах, о крупных стройках, возможность заключить контракт не на 1 год, а на 2 и даже на 3 года, дает, конечно, возможность значительно более эффективного использования этих денег.
Другой особенностью законопроекта является изменение структуры бюджетных доходов с разделением их на нефтегазовые и все остальные. Кроме того, в трехлетнем бюджете определяется величина так называемого нефтегазового трансферта, то есть тех доходов от продажи углеводородов, которые направляются на финансирование расходов бюджета. Предполагается, что размер такого трансферта будет постепенно снижаться. Ограничение нефтегазовых доходов, поступающих в бюджет, по мнению министра финансов Алексея Кудрина, позволит снизить его зависимость от внешнеэкономической конъюнктуры. Тем более, что цены на нефть, согласно его прогнозу, в перспективе будут снижаться.
Цена на нефть будет снижаться. И в рамках нашего прогноза правительства мы прошли пик самых высоких цен на нефть. Мы должны быть готовы к именно такому сценарию и даже, возможно, более худшему.
В свою очередь, главный экономист инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Гавриленко считает, что снижение цен на нефть, прогнозируемое правительством на ближайшие годы, не несет опасности для финансовой стабильности страны.
$50 за баррель – это не так плохо. Просто основная проблема – это то, что, во-первых, нефтяной рынок, он наглядно продемонстрировал, что движение может быть не только вверх, оно может быть и вниз, а может быть цены стабильными. Но еще раз надо помнить, что $50 за баррель – это не 20, не 18, то, к чему вот мы привыкли предыдущие годы. И для России, в общем-то, если грамотно распоряжаться этими деньгами, это, в общем, очень неплохой уровень цен.
Остальные нефтегазовые доходы бюджета будут направляться в фонд будущих поколений и резервный фонд, которые в 2008 году будут сформированы на основе нынешнего стабилизационного фонда. Первый из них, по планам правительства, будет использоваться для инвестиций в наиболее крупные и важные проекты, а второй станет гарантировать исполнение обязательств государства в случае снижения цен на российские энергоресурсы. Иван Трифилов, Радио Свобода, Москва.
Эту бюджетную тему продолжит опрос на улицах Екатеринбурга. «Как вы планируете свой семейный бюджет?» – спрашивала прохожих наш корреспондент Дарья Здравомыслова.
На месяц вперед. Традиционно, как люди тратят обычно. Сначала питание, лекарства, оплата коммунальных услуг и так далее. Но остальное же что остается? Отдых, второстепенные нужды, какие-то покупки длительного пользования. Ну, мне особенно не с кем обсуждать, я это решаю единолично.
Есть, конечно же, какой-то такой семейный бюджет, неприкасаемый, как мы его называем, который на черный день, когда ты знаешь, что есть деньги, на которые ты можешь в любой момент положиться, на них надеяться, то гораздо легче. У меня сейчас решается квартирный вопрос. Естественно, какие-то основные деньги у нас идут на благоустройство, на покупку квартиры. Ну и не забываем о еде, о вещах. То основной бюджет у нас идет сейчас, конечно, квартирный вопрос.
Траты на квартплату. Ну и на питание, само собой. По возможности трачу. Ночь в кино, на учебу идут деньги. Так что тяжело, очень тяжело.
Ну, летом на отдых больше всего. А зимой будем накапливать опять. Потом опять отдыхать, пока ни во что не вкладываем. Просто живем, тратим. Пока планов нету, чтобы куда-то вложить что-то.
Сначала необходимые какие-то вещи. Квартира, ребенок, учеба. А потом уже что останется. На то, что захочется.
Исходя из возможностей. В основном на здоровье. То есть все, что связано со здоровым образом жизни. Не на лечение, а в принципе активные занятия физической культурой, спортом и туризмом. Это самый главный вопрос. Ну, безусловно, это и от доходов, конечно, зависит. В частности, сейчас вот я делаю ремонт. Он очень дорогой, не одна сотня тысяч рублей, поэтому сейчас бюджет идет на эти цели в основном. Приоритеты меняются по мере их поступления.
Исходя из заработной платы, планирую на месяц вперед. На продукты, на одежду, на кредиты, на машину, на все. Но я его планирую. Это абсолютно точно. На развлечения. Откладывать я их не откладываю никогда.
Я получил пенсию и планирую. То есть на месяц. На питание хватает только. И на санитарные нужды. Больше ни на что не хватает.
С трудом. Прежде всего покупаешь нужные вещи, без которых не обойтись. То износилось, то поломалось, то сезон сменился. Надо опять же одежду менять. В зависимости от этого. Ну, а уже остальное, ну, что остается на еду? Так или этак? Или капуста, или мясо?
В зависимости, сколько получим, так и планируем. Смотря что купить надо.
Приоритетное питание, а все остальное потом. Есть проблемы, решаем. Сейчас лето, отдых, вот и думаем, как накопить и куда-то съездить отдохнуть.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, как вы планируете свой семейный бюджет. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Свободу в 9». Время неполитического репортажа. Репортажа, не связанного ни с политикой, ни с экономикой. В Москве в театральном центре «На Страстном» состоялась торжественная церемония вручения российской национальной премии «Поэт». Это самая крупная поэтическая премия в стране, учрежденная Обществом поощрения русской поэзии и РАО ЕС России. В этом году ее лауреатом стал Олег Чухонцев. К церемонии учредители подготовили новый сборник избранного поэта. Рассказывает Елена Фанайлова.
Премия «Поэт» вручается третий год, и по своему статусу она предполагает, что ее лауреат – человек, много сделавший для русской литературы. В некотором смысле это премия за заслуги. Заслуги Олега Чухонцева перед русской поэзией несомненны, а его человеческий и гражданский облик безупречный, рассказывает литературный критик Наталья Иванова.
Он вообще из Павлова Посада, из очень простой семьи. Он сын милицейского конюха. Учился в педагогическом институте московском, и никто не думал, что из него выйдет вот такое рафинированное существо, похожее, скорее всего, на Вуди Аллена. Он выпустил свою первую книгу в 1976 году, она называлась «Из трех тетрадей». Вот это вот то, что вышло сегодня к премии, я предложила уже постфактум ему назвать «Из всех тетрадей». Его не то чтобы гнобили, его просто не печатали, хотя он работал в журнале «Юность» очень тихо. А в своей поэзии ему удалось скрестить европейское миросозерцание, потому что он совершенно европеец по системе ценностей, с каким-то павлово-посадским знанием о провинциальной жизни России. Голос его изумительно точный. Конечно, он из тех, кто не мог не писать и о политических событиях. Скажем, у него, по-моему, потрясающее стихотворение «Репетиция парада» о Красной площади, о репетиции военного парада. На самом деле она сейчас прикладывается к событиям 68-го года, но первые наброски у него были, насколько я знаю, в 56-м, в венгерске, когда были события. Свое очень страшное стихотворение и одновременно веселое игровое о Сталине и о Берии. Одно называется «О Сталине двойник», где Сталин называется Гуталин, так как его звали в лагерях, а Берии «Кат в сапогах», он написал тогда, когда за эти стихи можно было очень далеко загреметь. Он друг Домбровского, он приятельствовал с Николаем Вельмонтом, он по-своему, но совершенно потрясающе интерпретирует Мандельштама в своих стихах, очень любит Баратынского, Дельвига, Батюшкова. Он из продолжателей культуры русского стиха, но одновременно из тех, которые покушаются на ее стройность и вносят туда абсолютную новацию, потому что он пишет и перевертни поэтические, он занимается и верлибром. Я не могу последнее не сказать о стихотворении, которое меня совершенно поразило из последних. Это стихотворение, которое называется таким странным звуком «К ее». Это о том, как кончается русская речь. По-моему, одно из самых сильных свидетельств. Последняя из собранных из новых стихов книга «Фифия», одновременно набранная по латыни и по-русски, означает на суахили «я исчезаю». Но я думаю, что не только «я исчезаю», но и «я остаюсь».
Литературный критик Наталья Иванова говорила об Олеге Чухонцеве, лауреате Российской национальной премии «Поэт». Елена Фанайлова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». Сейчас у нас в эфире время научной панорамы. Ольга Орлова расскажет о том, что экстракт растения семейства лютиковых уменьшает влечение к марихуане.
Специалисты из Американского национального института по изучению наркотической зависимости показали, что экстракт растений семейства лютиковых уменьшает влечение к марихуане. Во время экспериментов у крыс сначала вырабатывали пристрастие к марихуане, а затем животным давали метиликоконитин – вещество, получаемое из некоторых видов дельфиниума – ядовитого растения семейства лютиковых. После этого пристрастие крыс к наркотику значительно снижалось. Лечение также блокировало эффект наркотика в области мозга, связанный с подкреплением, так называемым прилежащим ядром – нуклеус акумбис. Напомним, что около 10% людей попадают в зависимость от марихуаны, но теперь, возможно, лютики победят коноплю. Рыбы имели гены, помогающие вырасти рукам и ногам задолго до того, как появились четвероногие животные, то есть примерно 365 миллионов лет назад, сообщают палеонтологи из Чикагского университета. Открытие этих генов переворачивает существовавшую на протяжении долгого времени теорию о том, что возникновение конечностей было резким эволюционным скачком. По мнению ученых, генетическая способность для построения конечностей, замеченная у тетраподов, то есть четвероногих, присутствует и у более примитивных рыб. Индийская популяция диких тигров оказалась значительно ниже, чем считалось ранее. Последние исследования сотен сотрудников Института дикой природы Индии, отслеживающих тигров по помету и следам, а также с помощью камер, фиксирующих прохождение животных, показали, что в некоторых штатах тигров остается на 65% меньше, чем предполагалось ранее. В 2001 году Американское национальное географическое общество оценивало численность диких тигров в Индии от 2,5 до 3,5 тысяч особей. Но природоохранные организации теперь считают, что реальное число их может быть всего несколько сотен. Во время раскопок древнего святилища недалеко от Афин в области Беотия были найдены тысячи предметов, посвященных богам плодородия. Находки датируются временем от конца IV века до нашей эры и до первых веков нашей эры. Какие именно божества почитались в этой местности, пока точно не установлено, но есть предположение, что это Хариты, дочери Зевса, богини плодородия. Имя одной из них, Эфросины, было начертано на глиняной гирьке для весов.
Это были новости науки от Ольги Орловой. Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9 часов 45 минут. Напомню, главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России приступает к рассмотрению проекта федерального бюджета, впервые разработанного на 3 года вперед. На шахте «Юбилейная» в Кемеровской области, где вчера произошел взрыв, концентрация метана остается высокой. При взрыве погибли 38 горняков, 7 госпитализированы. Политический кризис на Украине продолжает углубляться. Премьер-министр объявил незаконным смещение президентом генерального прокурора страны. Верховная Рада приняла заявление об опасности узурпации власти президентом. В Петербурге 2 задержанным по делу о подготовке покушения на губернатора Валентину Матвиенко предъявлено обвинение. Гарри Каспаров подал жалобу в Европейский суд по правам человека на нарушение его прав в ходе марша несогласных в Москве 14 апреля. Обе палаты Конгресса США одобрили законопроект о дополнительных расходах на военные операции в Ираке и Афганистане в текущем финансовом году. Владимир Путин посетил Люксембург и провел переговоры с премьер-министром этой страны Жан-Клодом Юнкером. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас у нас в эфире снова новости. Это новости Москвы и Петербурга. Панорама основных событий двух мегаполисов. От Татьяны Волович.
Петербург. Городская оппозиция 26 мая намерена провести несанкционированную властями акцию «Белая лента. Защитим Петербург». Акция начнется в 14 часов на площади Восстания. Ее участники с белыми лентами пройдут по городу и к 15 часам соберутся на пересечении Малой Конюшенной улицы и Невского проспекта, где будет установлена картонная фигура ангела. Пришедшие привяжут к ней свои ленты и поставят свечи в знак протеста против действий властей Петербурга. Белые ленты будут раздаваться всем желающим. Москва. Крупнейший в Подмосковье детский санаторий «Кратово», специализирующийся на лечении бронхолегочных заболеваний, может остаться без медперсонала и больше не сможет оказывать качественную медицинскую помощь. Лечебное учреждение оказалось в долговой яме. В исполнительном документе судебных приставов говорится, что санаторий «Кратово» – грубый неплательщик за землю и имущество, бюджеты всех уровней и обязан в срочном порядке возместить государству более 8 миллионов рублей. Министерство здравоохранения, в чьем ведении находится детский санаторий, на его проблемы никак не реагирует. Ведомство Зурабова само должно санаторию почти 30 миллионов рублей. Петербург. В течение ближайших 2 лет Эрмитаж разработает тайную маркировку экспонатов. Об этом сообщила главный хранитель музея Светлана Адаксина на встрече с журналистами, посвященной первым 100 дням работы нового главного хранителя. Светлана Адаксина была назначена на эту должность после нашумевшего дела о крупнейшей краже экспонатов из Эрмитажа, обнаруженной летом прошлого года. Ведомство Росохранкультуры потребовало провести полную ревизию фондов, которая займет около 2 лет, сообщила Светлана Адаксина.
Теперь мы проверяем целиком коллекцию. Коллекцию иногда хранят несколько хранителей. И иногда бывает, что при передаче образуются лаконы, которые ни за кем не закреплены. Главное разобраться с документами. И вот я вижу сейчас свою задачу основную, как-то вот правильно продирижировать этим процессом.
Москва. Сегодня для 75 тысяч столичных выпускников прозвенит последний звонок. Охрану порядка во время праздничных мероприятий будут обеспечивать 4 тысячи сотрудников правоохранительных органов. Возле школ будут дежурить усиленные наряды милиции. Под особый контроль будут взяты и традиционные места гуляний выпускников. Бал выпускников московских школ, награжденных золотыми и серебряными медалями, в этом году состоится 26 июня в Гостином дворе. Петербург. В Пушкине пройдет 2-й всероссийский конкурс профессионального мастерства среди тюремных надзирателей. 150 оперуполномоченных исправительных воспитательных колоний, следственных изоляторов и тюрем сдадут экзамены по специальной огневой физической и медицинской подготовке. Москва. 26 мая в Московском детском театре имени Натальи Сац откроется фестиваль «Ожившая сказка». В этом году он посвящен юбилеям классиков детской литературы, 120-летию со дня рождения Самуила Маршака и 125-летию со дня рождения Корнея Чуковского. В «Ожившей сказке» примут участие телевизионные компании и театры России и Белоруссии. Из московских театров в мероприятии будут участвовать МХАТ, Российский академический молодежный театр, театр Ермоловой и другие. Новости Москвы и Петербурга. 25 мая. Татьяна Волович.
Теперь к главной теме нашей рубрики «Новости Москвы и Петербурга». В Химках прошедшей ночью сгорела машина редактора газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Пострадавшие считают, что машину подожгли. Таким образом, по его мнению, приводится в исполнение угрозы местных властей ему, как редактору оппозиционного издания. Как заявил Бекетов, и прежде ему угрожали неизвестные по телефону, рекомендуя закрыть газету, а на распространителей издания оказывалось давление со стороны местной власти. Подробности в репортаже Веры Володиной.
В своем заявлении в прокуратуру Михаил Бекетов объясняет, в 4 часа утра, услышав шум, вышел и увидел тени убегающих со двора людей. Обнаружил, что его машина «Лендровер» горела со стороны багажника. Сам он не смог ее потушить, пожарные прибыли через 40 минут, но машина полностью сгорела. Бекетов ссылается на мнение пожарных, что сама машина сгореть не могла. Он считает, что был поджог, который объясняет реализацией угроз ему со стороны властей, ему как редактору оппозиционной газеты.
Почему мы так считаем? Потому потому что в ряде последних публикаций мы открыто призывали Владимира Владимировича уйти в отставку. В последних выступлениях, где я и моя газета обвиняли главу района Владимира Стеченко в коррупции, в мафиях, и заказчиком данного преступления является Владимир Владимирович Стеченко. Прошу привлечь его к ответственности, принять все меры для того, чтобы преступники были найдены.
Михаил объясняет, что газета выходит почти полгода, и практически сразу ему угрожали, советуя газету прикрыть.
Были звонки ночные по радиостанционному телефону мобильному, да? Часа 2-3 ночи звонки, я поднимаю трубку, там, сначала молчание, потом, господи, там, мы с тобой разберемся, перестали выпускать газету. Знаете, это было, сказать, психологически надрыв, ну, чтобы сломать, чтобы испугаться и так далее. И поэтому, как бы, я всерьез даже не воспринимал поначалу. Ну, резвятся ребята, ну, резвятся. Ну, ребята серьезно, как оказалось, на самом деле, просто. Все бывшие военные у нас в администрации Химского округа, полковники, майоры, прапорщицы даже есть у нас, которые командуют местным телевидением. Все военные командуют чем-то, каким-то постами. Кто народным образованием, кто командует здравоохранением, все бывшие военные, кто торговлей.
В администрации Химок не отказались прокомментировать то, что сегодня Михаил Бекетов заявил в прессе. Замглавы Александр Даниловский.
Если у человека есть факты, то он, как порядочный человек, естественно, напишет заявление в милицию, в прокуратуру и будет тогда доказывать и добиваться своей правоты.
Редактор «Химкинской правды» утверждает, что власти давят и на распространителей газеты.
Забирают газеты, кричат, если вы будете отстранять, у вас будет проблема. Мы пишем заявление в милицию, нас не слышат. Пишем заявление в прокуратуру, не слышат. Магазин стоит на прилавке, забирают газеты, после этого приезжают туда представители водоканала, включают воду. Приезжают представители электросети, включают свет. И магазин сидит в темноте. Когда директор магазина приходит, сразу ему говорят, убери газету, все будет в порядке тебя. Он убирает, все в порядке. Где, в какой стране такое может быть?
Объясняет, что именно в его публикациях может не нравиться администрации Химок.
По поводу сходнями большие материалы проходили. Просто люди, что он, просто там проводится строительство без проектов. Над головой самолеты, 25-этажки вывезли. Значит, буквально вчера было совещание проводилось по левому берегу, где собираются вырубить рощу, 30-летнюю рощу на берегу залива. Собираются строить коммерческое строительство. Накануне еще было еще раньше, в Ферсановке, где была лесная школа, 6,5 гектар вековых сосен тоже пускают под топор, несмотря на запрет Генеральной прокуратуры. Я делаю материал, все равно пускают под топор. У меня вышло тоже в последнем номере. По точечному строительству. Администрация, которая облагает предпринимателей поборами, не стесняет так называемый фонд города. Мы об этом пишем, говорим. Ребята, подайте меня в суд. Давайте в суде разберемся. Нет, мы с тобой разбираться будем по-другому.
Вопрос к Александру Даниловскому. Действительно ли администрация недовольна публикациями и почему не обращается в суд, если может доказать обратное тому, что печатает газета?
Почему суд не подавали? Я, Михаил Васильевич, пытался ответы писать в его газету на публикации, где были значительно искажены факты, начиная от моей должности и заканчивая реально происходящими событиями. Но он отказался публиковать ответы.
Химкинские власти считают Михаила Бекетова скорее политическим оппонентом, чем оппозиционным СМИ. Михаил подтверждает, что был кандидатом от партии «Патриоты России».
От партии «Патриотов России». Ну, нас не пустили на выборы, совершенно забили и так далее. Обвинение в том, что на кого-то работаю. Я свободный журналист, моя газета. Я делаю ее на те деньги, которые я нахожу.
Александр Даниловский объяснил, что газета создавалась накануне областных и местных выборов в декабре прошлого года.
За 3 месяца до выборов в областную думу он шел кандидатом от политической партии «Патриоты России». Вот что я знаю про эту газету. Появился только с момента регистрации своей газеты. Причем он, придя, не скрывал ни от кого, что он нам устроит, имея в виду администрацию, и сказал, что вся его деятельность, вот именно стимул всей работы заключается в личных обидах его.
Михаил рассказал, что в заявлении в прокуратуру он пишет, что химкинский глава Владимир Стреченко преследует его как редактора оппозиционной газеты.
Он дал команду милиции возбудить против меня дело Бекетова. Собрать проматериалы, что угодно собрать и так далее. Что-то. Ну, наверное, то ли не получалось, то что... Я знал, что будет взрыв, но не так вот скоро.
Александр Даниловский.
Очень серьезное заявление со стороны Михаила Васильевича, особенно если касается уже он на личности перешел.
Редактор «Химкинской правды» Михаил Бекетов был основателем другой городской газеты «Химкинские новости», но в 2000 году ушел работать в парламентскую газету, а затем стал обозревателем отдела политики в «Литературной России», а перед учреждением его нынешней газеты был помощником одного из российских сенаторов. Для «Радио Свободы» Вера Володина, Подмосковье.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня пятница, 25 мая. Мы советуем вам, куда сходить и на что посмотреть в Москве сегодня и на выходных.
Театры. Сегодня в Московском художественном театре имени Чехова спектакль «Пролетный гусь» по прозе Виктора Астафьева.
В 2002 году Марина Брусникина поставила его со студентами школы «Студимхат». Тогда же «Пролетный гусь» вошел в репертуар театра. В нем заняты 16 молодых артистов. В театре «Практика» спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева «Бытие номер 2». Сам Иван Вырыпаев занят в спектакле и как актер. Режиссер Виктор Рыжаков. В субботу в центре имени Мирхольда русская антреприза Михаила Казакова представляет спектакль по произведениям Иосифа Бродского «Дуэт для голоса и саксофона». Участвуют сам Михаил Казаков и Игорь Бутман. В воскресенье в Большом театре балет Алексея Ратманского, в их числе «Игра в карты», за которой Алексей Ратманский удостоен «Золотой маски» как лучший хореограф сезона 2005-2006 годов. В спектакле заняты звезды Большого театра Мария Александрова, Екатерина Шипулина, Екатерина Крысанова, Ян Годовский, Денис Савин и другие. Концерты. В театре «Школа современной пьесы» продолжается фестиваль, посвященный Булату Акуджаве. Сегодня вечером здесь выступает Елена Камбурова, а в воскресенье Вероника Долина. В киноконцертном зале «Пушкинский» в воскресенье гала-концерт «Звезды сошли с небес», приуроченный к выпуску антологии песен из репертуара Николая Караченцева. В сборник, состоящий из 12 дисков, вошли песни из популярных фильмов, спектаклей, концертов и редкие, ранее никем не исполнявшиеся песни. Свое участие в концерте подтвердили более 30 артистов эстрады, театра, кино, телевидения, в числе которых Тамара Гверцители, Лайма Вайкули, Алексей Кортнев, Александр Лазарев-младший, Александр Домогаров, Валерия Еременко, Елена Камбурова, Михаил Боярский и другие. В их исполнении будут звучать песни из репертуара Николая Караченцева. Выставки. В Музее архитектуры московский фотопроект Игоря Чепикова под интригующим названием «Открытки из Атлантиды», рассказывает научный сотрудник музея Нина Фролова.
Это очень интересный проект фотографа и художника Игоря Чепикова, работающего в Москве и в Кёльне, посвящен нашему городу. Ему показалось, что наш мегаполис – это отпечаток впечатления о мифическом государстве Атлантида, который давно исчез, и его существование, конечно, ставится под сомнение, но его необыкновенная роскошь и размах, но в то же время и трагическая судьба, и разрушение показались ему очень актуальными для нашего города. Поэтому он выбрал в качестве предметов своей съемки те уголки Москвы, где сочетается ее величие, размах, красота, и в то же время запустение, какие-то меланхолические уголки, где стоят здания, практически разрушившиеся, или где, наоборот, происходят какие-то лихорадочные строительные работы. То есть вот такой вот контраст – это основная тема его работ. А почему открытки? Это потому, что все эти работы представляются ему такими яркими глянцевыми картинками, которые можно забрать с собой как воспоминания о путешествии.
Это была московская афиша на сегодня, 25 мая, и выходные дни – субботу и воскресенье. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор-ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» аналитический радиожурнал «Время и мир». Вот его темы. Внешний долг России сегодня вдвое больше, чем в год дефолта в 98 году. Сколько должны российские компании и сколько государства? Разговор об этом сегодня в программе «Время и мир». Из других тем выпуска, чем объяснить столь бурную реакцию российской прессы на выводы британской прокуратуры по делу Литвиненко и насколько эффективны переговоры ЕС-Россия по правам человека. Ведет программу Ирина Лагунина, а мы с Александром Орловым-Сокольским прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.